новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и, значит, в течение часа будем обсуждать самые интересные, актуальные новости, которые я для вас подобрала. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8-8-9-4-8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. В Москве двухбальные пробки, но движения кое-где практически нету. Например, остановилась Ленинградка при подъезде к МКАДу. И здесь на пересечении и Ленинградки с МКАДом, и, соответственно, МКАДа с Северо-Восточной Хордой. Внешняя сторона 2 ДТП, поэтому движения там практически нет. Внутренняя сторона, еще будьте внимательны, здесь в районе, наверное, Заречья, вот так скажу, между Молодогвардейской улицей пробка и, соответственно, Рябиновой улицей, вот здесь. Поэтому тоже какое-то время там постоять и вам придется. Третье транспортное кольцо, здесь, как обычно, Беговая улица, Савеловский вокзал, Рижский вокзал тормозит. Внутренняя сторона еще Лефортовского тоннеля подтормаживает, Садовое кольцо едет нормально.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Рябков предупредил о рисках прекращения огня на Украине. Далее обсудим, что Макрон и Стармер попробуют уговорить Трампа не вести переговоры с Российской Федерацией. После информационного выпуска обсудим публикацию в британской прессе, что в королевстве более 80 человек умерли, и смерти эти связали с применением Оземпика и Мунджара. Это препаратов, модных препаратов для похудения. И в конце ситуация в российско-азербайджанских отношениях обсуждали уже, когда там закрыли русский дом 11 февраля, а теперь МИД Азербайджана заявил о ликвидации представительства России сегодня. В «Умных парнях» у нас сегодня ректор РГСУ Андрей Хазин.
Поток. Успеем сказать главное.
Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит последствиями, в том числе для отношений Москвы и Вашингтона. С таким заявлением выступил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, российская сторона донесла эту позицию до представителей Соединенных Штатов Америки на встрече в Рияде. Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня, но прекращение огня без долгосрочного урегулирования – это путь к скорому возобновлению огня, сказал он в интервью. Юрия Новости. Новый конфликт, по мнению господина Рябкова, может принести еще более тяжелые последствия. Как отметил замминистра, необходимо найти долгосрочное решение, которое включало бы преодоление первопричин происходящего на Украине и вокруг нее. Рябков уточнил, что нужно заниматься в том числе не расширением НАТО, обеспечением прав русскоязычных на Украине, которые буквально растоптаны. Алексей Финенко с нами, профессор факультета мировой политики МГУ, эксперт РСМД. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, благодарю вас за приглашение.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, удается ли России свою позицию закреплять, продвигать и реализовывать, самое главное, те требования, которые мы выдвигаем?
Вы знаете, да пока, к сожалению, не очень-то удается, буду честен, потому что на Западе пока считают, что та конфигурация, которая складывается к концу конфликта, более выгодна странам Запада, чем России.
Почему?
Так это или не так, другой вопрос, но они так считают. А я напомню, что впервые разработка этой проблемы началась в Британии в конце 22-го года. Они тогда для себя заметили три основных компонента, как должен закончиться конфликт на их условиях. Первое. Украина сохраняется как антироссийское государство. Она сохраняет свою государственность, нацеленную против России. Второе. Украина сохраняет выход к Черному морю. Линию Одесса, Николаев, Очаков, Херсон. Третий момент. Да, какие-то территории Украина потеряет. Да, Россия получит, как они говорят, Донбасс, может быть, Купинск, даже Харьков, если сильно повезет. Но стратегически Украина сохраняет за собой выход к Черному морю и по-прежнему нависает над Крымом. Вот так на Западе видят итоги военного конфликта.
Но, Алексей Валерьевич, на Западе же не могут не понимать, когда со стороны Трампа видно, ну, как будто бы такая серьезная активность по преодолению кризиса, они же не могут не понимать, что российскую сторону не брать во внимание, это себе дороже, все равно.
А почему не брать во внимание? Они хотят нам навязать предложение «вам капля на раздел Украины» по логике «вам капля на море». Да, какую-то каплю, они считают, вы получите, но это будет именно капля. Понимаете, в чем проблема? То есть они нам предлагают неравноценные условия мирного договора. Они нам хотят предложить заморозку конфликта по линии фронта. Так. И тогда получится, что Россия не смогла освободить до конца ни одну из заявленных по референдуму в сентябре 2022 года областей.
Именно по линии фронта, но не с условиями для ВСУ, а как раз освободить эти территории.
А своего, знаете, присутствия, я имею в виду. Это для нас еще грустнее, что спустя 3 года после начала конфликта это вообще обсуждается. Представляете, это все равно, как если бы в 91-м году обсуждался бы вопрос, но не Ирак снова займет Кувейт, правда?
Ну, Алексей Валерьевич, а какие действия, с вашей точки зрения, сейчас, ну, для Москвы оптимально принимать, реализовывать?
Вы знаете, все зависит от ситуации на линии фронта.
Так.
Пока, к сожалению, мы еще не одержали победу, которая позволила бы действительно прорвать украинский фронт и действительно продвинуться далеко нашим войскам, чтобы Украина умоляла о мирном соглашении любой ценой. Как Грузия в августе 2008 года. Пока такой победы мы еще не одержали.
Алексей Валерьевич, имеет смысл действительно сравнивать конфликты и плюс здесь какие-то сроки упоминать?
Конечно, имеет смысл. Потому что на Западе нынешний конфликт на Украине рассматривается как реванш за войну 2008 года. В свое время Роберт Гейтс сказал, Россия одержала быструю эффективную победу в Грузии, доказала способность бить американского союзника, и ее статус резко вырос. Это недопустимо для Соединенных Штатов. Поэтому нам надо готовиться к реваншу, написал он еще об этом в начале 2009 года. Теперь посмотрите под этим углом зрения на то, что происходит на Украине.
Ну хорошо, допустим, все будет так, как говорит Рябков. Есть для Москвы есть риски прекращения огня на Украине, потому что нет железобетонных гарантий по выполнению тех условий, которые Россия изначально выдвигала. И, соответственно, бои продолжаются и...
Вы знаете, как дипломат он не сказал, что есть еще более тяжелое. А вот давайте себе на мгновение представим, что мы идем на заморозку конфликта по линии фронта на Украине. И плюс еще идут бои в Курской области. Представляете, как к нам будут относиться после этого в мире?
Угу. То есть вы считаете, что Курская область до сих пор за скобками?
Знаете, из-за Курской области Запад сделал 3 неприятных для нас вывода. Первое. Война на территории ядерной державы с обычными вооружениями вполне возможна. Второе. Россия может занять часть российской территории, и это не приведет к ядерной эскалации. И третье, что Россия долго выбивает очень со своей территории Украину. А если противник будет посерьезнее?
А тогда другой момент, Алексей Валерьевич. А как понять сейчас действия американской администрации, которая, ну, как бы сформировала вот эту картину, что Трамп-то хочет быстрее все закончить и как будто бы чуть ли не хочет помочь Путину, понимая всю сложность конфликта? Или это обманчивая картина?
Помочь-то они заморозку, они нам и так предлагают. То, что нам предлагает Трамп, он говорит нам следующее. Давайте идти на такие условия. Заморозка по линии фронта, не вступление Украины в НАТО. Но при этом вы, получается, не освободили до конца ни одну из областей, заявленных по конституционному референдуму.
Но не все войны заканчивались однозначной победой какой-то из сторон. Вот в чем дело. Здесь же мы понимаем, что даже если бы ситуация была несколько иной, все равно на Западе пропагандистская машина могла бы вывернуть это так, и сейчас будет, скорее всего, выворачивать все так, что это...
Знаете,
как бы...
Грузию они вывернуть не могли.
Грузию
там
не могли.
Мы стояли около Тбилиси. там, как говорится, униженная просьба мира. А вот когда ситуация действительно неоднозначная, вот тут могут быть другие моменты. На Западе ведь как ждали? Они ждали, что откуда все проблемы. На Западе ждали в феврале, 3 года назад ровно, что Россия раздавит Украину, как США, Ирак. Такими же ковровыми бомбардировками. Поскольку мы этого не сделали, то они стали нас воспринимать как более слабую сторону.
То есть они понимают только язык ковровых бомбардировок.
Абсолютно. Вот когда мы с вами говорили, чем для нас может кончиться заморозка по линии фронта. У нас многие ведь говорят, подумаешь, ерунда, ну заморозим по линии фронта, ну не освободили.
Но
ну,
Россия решила не позволять себе стирать Украину в пыль.
Подождите, за этим внимательно наблюдают прежде всего не в Вашингтоне, а в Токио. Там открыто идут разговоры. Ага, Россия не может 6 месяцев выбить ВСУ из Курской области. А если мы займем спорные острова, Россия пойдет на большую войну или просто возмутится и пойдет на переговоры?
То есть кругом реваншисты. Ну, по сути, кругом реваншисты.
Вот в Токио идут такие разговоры.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Я вас благодарю. Алексей Финенко был с нами, профессор факультета мировой политики МГУ, эксперт Российского совета по международным делам. Так, есть заявление президента России. Он говорит, что Россия, на первый взгляд, сложная страна, но становится сильнее именно благодаря своему разнообразию. Так, Евросоюз сейчас очередной пакет санкций ввел, и в частности... Так, санкции против Национального центра России, его гендиректора Натальи Виртуозовой, еще санкции против гендиректора концерна «Алмаз» Антея Новикова, против холдинга «Стан», против основателя АФК-системы Евтушенкова тоже санкции вводятся. Еще при этом Аксаков говорит, что новый пакет санкций не повлияет на финансовое взаимодействие с зарубежом. И пока что-то еще я... Да, вот Росавиация назвала фейком информацию о подготовке открытия аэропортов в центре и на юге России, которые были закрыты 3 года назад, но, видимо, спекуляции продолжаются. Сначала были спекуляции по поводу срочного возвращения каких-то иностранных брендов, теперь взялись за спекуляции вокруг открытия аэропортов. Росавиация говорит, что это все пока что фейк.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Но тем временем, если действительно анализировать, что Запад пытается навязать свое видение некого перемирия, может быть, или завершения конфликта на Украине, как то заморозка по линии фронта с возможностью потом все это возобновить с большей силой в МИДе, говорят, что это не выход, и рассматривают наличие определенных рисков при условии прекращения огня, но отсутствие гарантий каких бы то ни было для русскоязычного населения Украины, для нерасширения НАТО и не вступления Украины. Украины в НАТО, тем временем Макрон и Стармер хотят уговорить президента США не продолжать двусторонние переговоры с Россией по украинскому конфликту. В обмен они предложат обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины, пишет «Таймс» со ссылкой на источники. Макрон прибудет сегодня в Вашингтон, Стармер 27 числа, и по данным издания представители двух стран договорились скоординировать как раз свой подход в попытке повлиять на план президента США по прекращению конфликта на Украине. Вадим Трухачев с нами, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот интересно, в Европе вообще в целом предполагают, что действия Трампа, скажем так, вредят самой Европе и вредят тому сценарию, который они нарисовали для Украины. Зачем они хотят переубеждать Трампа?
Да, потому что они считают, что любое укрепление России плохо сказывается на безопасности Европы и ей угрожает. Поэтому они собираются Трампа переубедить. И, пожалуй, что основную роль здесь сыграют не Макрон и не Стармер.
А кто?
Макрон тут больше как петух себя ведет, пытаясь показать, что он в Европе главный, а главный в Европе все-таки Рютте,
а не Макрон. Генсек НАТО.
Да. Угу. Ну и многолетний бывший премьер Голландии, который уже, будучи премьером Голландии, после ухода Меркель уже фактически все равно стал в Европе главным. Стармер – это, в общем, случайный человек во власти, это вообще никто.
Аргументы какие? у них?
Аргументы у них, что вы позволяете России, агрессору, наглеть дальше. Агрессора надо поставить на место. Россия для них – это идеологический противник, ко всему прочему. Глава противостояния с нами носит идеологический характер, поэтому уступки идеологическому противнику недопустимы.
А почему они это воспринимают как уступки? Вот интересно, потому что, ну, как бы, та картина мира, которую сейчас рисует Дональд Трамп, она не про однозначную победу России. Она вообще, ну, довольно размытая. А в Европе считают, что Трамп чуть ли не агентом Кремля стал.
Место России, вот грубо скажу, да, с точки зрения большинства европейских политиков, место России у параши.
Угу.
Где больше? Россия – это отступник, это единственная страна в мире, которая, как им кажется, свернула с дороги общечеловеческих и демократических ценностей, и уже за это ее надо наказать.
Ну,
тем более, нет в мире другой такой страны, где бы, которой бы существовало в Европе столько отрицательных стереотипов, столько, сколько существует Россия. Это самый принципиальный для нее противник.
А человек, когда свернула-то, интересно, Россия? В какой момент? В принципе, с момента своего существования, я так понимаю, в логике европейцев.
Ну, в немалой степени да, но если брать современный этап, пожалуй, это 2002-2003 год, примерно так.
Вадим Вадимович, другой момент. А действительно ли у европейцев могут быть настолько сильные аргументы, что это повлияет на позицию Трампа? Ведь Трамп действует резко, для европейцев неожиданно, ну и вроде бы как-то четко, а для нас как будто бы окно возможностей открывается, нет?
Европейцы уверены, что Трампа можно тормознуть, потому что даже внутри республиканской партии не все довольны его действием. Тем более там еще никуда не делась демократическая партия, поэтому и в Америке далеко не все Трампа поддерживают. Поэтому они рассчитывают в аппаратную его переиграть. Причем Макрон и Стармер – это видимая часть айсберга, а вот Рютте, которого я упоминал, он больше будет действовать аппаратным образом. Его действия намного опаснее, потому что он хороший аппаратчик.
То есть,
в отличие от петуха Махрона.
Вы считаете, что еще как бы после Эр-Рияда не значит, что что-то началось? Может, еще и все свернуться?
Может быть, и не свернуться, да, но подход к России администрации Трампа будет постепенно ужесточаться. В конце концов, европейцы будут работать над тем, чтобы США и Евросоюз вышли с какой-то общей платформой на переговоры с Россией. И ради того, чтобы США ужесточили свой подход к России, они готовы пойти на уступки по другим вопросам, по торговым, по экономическим, по там закупкам СПГ, лишь бы Трамп ужесточил подход к России.
А имеет смысл, Вадим Вадимович, анализировать все-таки, ну, например, ставить на чашу весов трамповское чувство собственной значимости и желание вписать свое имя в историю, как, ну вот, я американец, который остановил войну в Европе?
Конечно, похвально, что Трамп пытается этим заниматься, но он не политик, и в этом его слабое место. Скажем, в паре Трампа и Орбана...
Так.
Там ведомый-то Трамп, а ведущий Орбан, несмотря на то, что Орбан руководит куда менее влиятельной страной. Потому что это опытный политик, который понимает, как политические ниточки тянутся.
То есть получается, что сейчас европейцы пытаются перехватить и ведущую роль занять вот в вопросе потенциального урегулирования конфликта, чтобы урегулирования не было, потому что им война на руку, тем более, что они погибают.
Да, они пытаются занять ведущее место. Но это, в общем, отражает то, что у нас было некоторое заблуждение, что стоит американцам цыкнуть, и европейцы тут же, значит, возьмут под козырек. Нет, их отношения устроены все-таки сложнее.
Но
и,
может...
как мы видим, и как мы видим, европейцы могут быть более антироссийскими, чем американцы, что неудивительно. Русофобия в Америку пришла из Европы.
Так может быть, ну, скажем так, про цикнуть это было, наверное, в большей степени про демократов, а не про Америку как таковую. Нет?
Нет. Про Америку как таковую. Трамп здесь исключение. А республиканцы как раз в большей степени еще готовы до Трампа были дожимать европейцев. Демократы-то как раз в большей степени готовы были учитывать их мнение, поэтому Байден был для европейцев более удобен.
То есть вы считаете, что в новой американской администрации, в отличие от европейцев, нет вот таких вот каких-то стратегов, манипуляторов, опытных политиков, которые бы могли выстроить, соответственно, вот эту вот всю логику принятия решений, чтобы европейцев действительно подальше отодвинуть, потому что это их... Ну, как бы они играют на своем поле, нет?
Совершенно верно. Вот пока там больше видны хорошие предприниматели, ну, прежде всего, Маск, конечно,
ну,
да. Имеется в виду, но Маск, опять же, не политик. Плюс ко всему, Маск уроженец Южноафриканской республики, а белые люди в ЮАР тесно связаны с такой страной, как Голландия. И Рютте наверняка этим воспользуется.
А что на чаше весов? Я просто пытаюсь понять. Но вот если сравнивать, Трамп действует в своей логике и способствует урегулированию кризиса, и европейцы, которые могут, ну, каким-то образом влиять на Трампа, чтобы он не способствовал урегулированию кризиса, а конфликт разгорелся с новой силой, например.
На чаше весов то, да. Чтобы Россия знала свое место и сидела бы в своих глухих болотах и не пикала.
Так не, вот, не сидит, в том-то и дело. Ну, и их система не работает, вот в чем дело. Ну, а дальше как? Они сами пойдут
я
воевать?
Я вас поправлю, их система не полностью работает. Вот сегодня мы с вами говорим в годовщину начала СВО, но, к сожалению, процентов на 70 то, что происходит на линии фронта, европейцев устраивает. Они, конечно, хотели бы больше, они, конечно, бы хотели, чтобы Россия к ним приползла на коленях. Тем не менее, по большей части, процентов на 70, их происходящее там устраивает. Пока мы не освободили как минимум Харьков и Запорожье, они будут продолжать считать, что нас можно победить.
Таким образом. То есть все равно все сказывается, точнее, все сводится к тому, что происходит на линии фронта сейчас.
Да, все то, вот где стоит нога нашего солдата и офицера, от этого зависит очень много. Чем западнее она стоит, тем более сговорчивой и договороспособной будет та же самая Европа.
Спасибо большое, Вадим Вадимович. Вас благодарю. Вадим Трухачев был с нами, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ. А что с переговорами? Трамп говорил, что продолжение во вторник, то есть завтра. Что слышно? Говорит, спрашивает Елена, пока ничего не слышно. Как только будет слышно, мы обязательно вас об этом проинформируем. Поэтому, ну что здесь? Здесь эффект ожидания, конечно, срабатывает. Все в напряжении. Но пока на эту тему ничего нету. Еще что сравнивать-то Грузию и Украину? Совершенно разные ситуации и захлебываются еще от ехидности, говорит Сергей. Но это для нас разные ситуации, понимаете? А с той стороны мыслят несколько иначе. Ну и плюс европейцы, так где-то Петр пишет, европейцы опять хотят в символы, в годовщину начала боевых действий, вводят очередной пакет санкций, уже скоро до мышей докопаются, санкции в основном персональные. Ну, для них это символ, конечно, они в Киев приехали сейчас, демонстрируя какую-то свою поддержку. Правда, были тут заявления, что вот немедленно сейчас прям какой-то контингент в Европу отправлять не собираются с целью, в смысле, вступать в боевые действия на стороне ВСУ. А вот, ну, против российских войск, но вот когда-то, когда будет какое-то урегулирование, то вот якобы там все-таки какой-то контингент окажется. Возможно, именно это и пытаются как раз европейцы сейчас продавить вот в разговоре с американцами. Но ситуация действительно, нужно здесь отдавать себе отчет в том, что ситуация выглядит гораздо сложнее, чем мы во многом себе ее рисовали. Так, сейчас найду сообщение. Так, Верховная Рада Украины в присутствии еврокомиссаров провалила голосование за постановление в поддержку продолжения Зеленским своих полномочий. Уточняется, что за постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых. Парламент подчеркивает, что Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента, говорилось в постановлении. То есть провалено. Но вопрос, провалено оно потому, что не ожидали, или провалено потому, что так оно должно и быть. Посмотрим, подробности какие-то будут, узнаем сейчас новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, какие-то тут есть еще заявления по поводу происходящего вообще вокруг Украины. Так, Верховная Рада, да, это я вам уже читал, что Верховная Рада провалила. В присутствии, кстати, еврокомиссаров провалила голосование за постановление в поддержку продолжения Зеленским своих полномочий. А Зеленский заявил, что если Украину не возьмут в НАТО, ему придется строить свое НАТО на Украине. Это такая цитата. Но что-то вроде действительно какого-то карго-культа, только, наверное, Зеленскому невдомек, что де-факто на Украине Украина представляет из себя военизированную структуру Североатлантического альянса, которую используют всячески, вот, и причем в долг используют, но за это никакой ответственности не несут. Вот, поэтому, в общем, де-факто Украина, по сути, представляет из себя какое-то звено альянса, но Зеленский хочет какого-то прямо статуса. Вопрос, а нужен ли этот статус для Украины самому альянсу? Давайте к следующей теме переходить.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, The Sun пишет, хоть и таблоид, но повод все-таки порассуждать на эту тему, потому что направление очень модное, но не лишенное рисков. В Британии более 80 смертей связали с применением Оземпика и Мунджара. 82 смертельных случая зарегистрированы из-за применения препаратов для лечения сахарного диабета и похудения. Пишет газета со ссылкой на агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения. 35 случаев смерти были связаны с применением Саксенды и Виктозы, оба препарата. Препараты содержат лироглутид. 29 погибших принимали препараты на основе семаглутида, включая Оземпик, Вегави и Рибалсас. 18 погибших еще применяли другой препарат с действующим веществом тирзепатид. И Оземпик, напомню, был зарегистрирован в 2017 году. Выяснилось, что он способствует похудению. Изначально его придумали для борьбы с диабетом, но теперь это очень модный препарат. Очень модный препарат. Все его пытаются достать, чтобы похудеть. Но, правда, на риски почему-то закрываются глаза. Анастасия Павлюк-Павлюченко с нами, врач-эндокринолог, диетолог Национального медицинского исследовательского центра оторинолорингологии ФМБА России. Анастасия Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот данные, которые приходят из-за границы, они используются для изучения побочных эффектов вот от этих вот модных препаратов?
Ну, конечно, мы вот недавно слышали от гарвардских ученых, что эти препараты вызывают слепоту. Вот. Но мы должны, конечно, помнить о том, что все-таки пациенты, которые применяют эти препараты, они коморбидные. То есть это не только одно заболевание, будь то ожирение, либо это сахарный диабет. То есть у них и помимо этих заболеваний есть еще и другие, связанные с сердечно-сосудистой системой, те же офтальмологические проблемы, гастропатические.
Так, но опасность применения этого препарата в России, ведь он действительно очень модный, блогеры его постоянно, соответственно, рекламируют, и вообще очень многие этим увлечены, но кажется, что люди немножечко перепутали как это, быстроту похудения и, соответственно, риски для здоровья.
Ну, конечно же, любой препарат, любое лекарство должно быть применяться только под контролем врача. То есть бездумное самоназначение принесет больше вреда, чем пользы. Ну и также мы должны понимать, что не существует волшебной таблетки, что все равно физическая активность, а также диеты должна быть соблюдены.
Насколько у нас распространено все-таки вот это увлечение быстрыми способами похудения в виде различных инъекций? Есть ли проблема?
Ну, это достаточно сейчас это распространенное, да, но вот именно само назначение несет больше вреда, чем назначение врачом. То есть есть определенные рекомендации по назначению, то есть это сахарный диабет, а также препараты, которые сейчас на российском рынке, они показаны для лечения не только диабета, но и ожирения.
Почему, Анастасия Александровна, здесь, ну, скажем так, необходимо ли вводить более жесткий контроль за оборотом, может быть, этих препаратов и за тем, чтобы люди сами себе его не назначали? Он рецептурный, кстати, по идее?
Да, этот препарат рецептурный. Поэтому, да, Не знаю, как люди достают его, вот, но препарат этот рецептурный, а Оземпик с недавнего времени совсем не представлен в России, то есть у нас есть свои аналоги этого препарата, но да, то есть это все должно быть под контролем врача, то есть ну, любое лекарство должно быть контролировано.
А есть ли какие-то совместные исследования с зарубежными коллегами? Потому что, как кажется, естественно, все хотят очень быструю таблетку для того, чтобы очень быстро похудеть, но при этом для этого особо ничего не делать. А исследования на предмет, может быть, каких-то международных выводов по тому, следует ограничивать оборот этих препаратов, более жесткое, более какую-то жесткую систему контроля вводить?
Ну, наверное, есть такие какие-то международные исследования, что... Но само назначение всегда вред. То есть ну, как мы можем оценивать то, что человек сам назначил? То есть это же только если он об этом расскажет либо покажет. Многие же используют эти препараты, даже никому не говоря об этом.
Понятно. Спасибо большое, Анастасия Александровна, я вас благодарю. Анастасия Павлюк-Павлюченко была с нами, врач-эндокринолог и диетолог ФМБА России. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. По поводу этих препаратов тоже есть... Довольно много исследований, в частности, риски, есть некоторые риски применения, это и там побочный эффект со стороны ЖКТ, и риск опухоли, кстати, пишут об этом тоже, и про гипогликемию пишут, но история, давайте так, история вот этих вот волшебных всяких, волшебных таблеток, волшебного какого-то рецепта похудения, сталкивались ли вы с таким, и, соответственно, когда решаете что-то сделать очень быстро, соотносите ли вы риск и пользу? 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, здесь пока мы пользуемся информацией, которую нам дает зарубежная пресса. Это более 80 смертей, которые врачи связывают с применением препаратов очень модных для похудения, но вот эти вот увлечения, они же были всегда. Просто, видимо, у каждого поколения, каждое поколение ищет какую-то волшебную таблетку для того, чтобы очень быстро похудеть и вообще для этого ничего не делать. Что, в общем-то, конечно, иногда заканчивается... фатально. Исследователи показали, что инъекции для похудения могут спровоцировать ряд побочных эффектов, включая желчно-каменную болезнь, панкреатит, дистрофию внутренних органов и депрессию. Медицинские эксперты, включая членов Европейского общества неотложной медицины, требуют ужесточения контроля за назначением этих препаратов. Главный специалист по безопасности, например, вот этого Европейского общества, Элисон Кейв, подчеркнула, что решение о применении этих средств должно быть принято совместно с лечащим врачом, с учетом всех рисков и преимуществ. Ожидается, ну это по версии европейцев, что в ближайший год число пациентов, применяющих Оземпик и его аналоги в Великобритании, может удвоиться и достичь 500 000. И, соответственно, рисков становится еще больше, потому что первоначально препарат создавался для борьбы с, для лечения диабета, серьезной там, степени ожирения, но в итоге оказалось, что люди... распознали в нем какую-то волшебную пилюлю для того, чтобы худеть, если им кажется, что они полные, например. Или действительно, что они полные, но вместо того, чтобы делать это постепенно, корректировать, например, питание или еще что-то, люди решили обратиться к инъекциям. На эту тему пишут много, соответственно, уже научных изданий, и, возможно, через какое-то время будут сделаны уже выводы более серьезные и более масштабные. 162-й говорит, люди покупают препараты самостоятельно, потому что к врачу-эндокринологу попасть невозможно, говорит 162-й. Как к эндокринологу невозможно попасть? Ну, послушайте, как невозможно попасть? Только платно, а платная медицина – главная цель – развод на деньги. Откуда у вас это утверждение, что, во-первых, к эндокринологу попасть невозможно, а во-вторых, даже если вы, например, не попадаете к эндокринологу бесплатному, идете к эндокринологу платному, вам на автомате назначают какой-нибудь Оземпик, или вы сами идете к врачу и говорите, назначите мне, пожалуйста, потому что я очень хочу, ну, какой-то другой препарат, которого здесь нет, то, что я очень хочу, я не хочу на диетах сидеть долго, я не хочу там заниматься спортом, еще что-то, мне вот надо быстро здесь и сейчас. Вот. А какие последствия, это уже этого не касается. Никогда не поверю, что к врачу вообще невозможно попасть, особенно в Москве. Ну вот честно. И вы считаете, что в платной медицине сидят какие-то коновалы, которые назначают вам этот препарат, чтобы потом уже направить к другому врачу, и он будет вас уже лечить от побочных эффектов? Ну, нет, конечно. Но это какая-то система заговора непонятная, которая сконструирована в вашей голове. Так, еще были тут сообщения. Были тут еще сообщения, но в частности, вот пресс-служба университета Южной Калифорнии говорила, что канадские и американские медики обнаружили, что прием семаглутида, вот этого действующего вещества, средства для похудения, способствует снижению тяги к алкоголю и значительным образом снижает среднее количество спиртного, которое выпивают пациенты с тяжелыми формами алкоголизма. То есть исследования идут по разным направлениям. И что снимает тягу там к сладкому, и что снимает тягу к еде, в принципе, к перееданию. И теперь, что снимает тягу к алкоголю. Но нельзя, соответственно, нельзя утверждать, что препарат этот используется, можно использовать просто потому, что вот кому-то хочется скинуть какие-нибудь лишние килограммы. Нужно всегда соотносить риск и пользу.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
МИД Азербайджана заявил о ликвидации представительства России сегодня. Об этом сообщает пресс-секретарь МИДа Республики Айхан Гаджизаде. Он уточняет, что российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане. 6 февраля местная пресса сообщала, что России направили официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на азербайджанской территории. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что МИД России получил ноту от азербайджанского внешнеполитического ведомства с требованием зарегистрировать российский информационно-культурный центр в Баку. Он уточнил, что власти потребовали от Русского дома освободить помещение в течение полутора месяцев. И объявил о прекращении Русский дом в Баку о деятельности 11 февраля. Александр Ющенко с нами, первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи. Александр Андреевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, есть ли подозрение, что Азербайджан почему-то начал как-то вот системно действовать? Сначала Русский дом, теперь Спутник.
Во-первых, я бы хотел начать с того, что все-таки российско-азербайджанские отношения имеют очень большую глубокую историю. Подписаны многие документы о взаимном сотрудничестве и взаимных интересах. У Азербайджана в России очень много, в том числе, интересов по разным культурным проектам, взаимоотношения бизнеса. В России также много интересов на территории Азербайджана с точки зрения энергетического комплекса, культурного обмена. Поэтому я бы... Сейчас такая риторика, многие зачастую спекулируют этой агрессивной риторикой, которая идет в интересах наших противников. Это неинтересно ни Азербайджану, ни России нагнетать отношения и усложнять позицию. Что касается непосредственно действий, которые делает Азербайджан, сейчас идет определенный диалог, который, наверное, ведется дипломатическими ведомствами, и в том числе и будут поставлены точка именно в диалоге первых лиц, президента Путина и президента Алиева. Что касается вокруг, на мой взгляд, где-то азербайджанская сторона повышает определенную значимость и статус при дальнейшем диалоге и определяет свои позиции для того, чтобы вести какой-то диалог. На мой взгляд, это не совсем конструктивно. В любом случае, так или иначе, я верю, что эти все действия, которые касательно... Азербайджан делает действия, которые... На мой взгляд, дает определенный посыл российской стороне.
Какой посыл? Какой посыл дается?
Наверное, какие-то свои какие-то укрепления позиций в диалоге. Но это насколько это идет, скажем, системный подход, я не уверен. Я думаю, что это до определенного повод до определенного момента, когда будут поставлены точки по всем вопросам урегулирования.
Александр Андреевич, а разве, смотрите, ну, мы можем сколько угодно говорить, что история наших стран, история взаимоотношений наших стран насчитывает много лет и подписано много соглашений, но отношения строятся как бы здесь и сейчас. И Азербайджан, вынуждая закрывать русский дом, не выдавая аккредитацию, которую, оказывается, просили очень долго, закрывая представительство России сегодня. Это же тоже форма ведения диалога.
Конечно, это форма ведения диалога, но она здесь и сейчас, она не может подразумевать длительную политику. Здесь сейчас это для решения конкретных вопросов по конкретным позициям.
А вопрос-то
сейчас
какие?
Идет, сейчас, есть, да. сейчас есть вопрос там исследования крушения самолета. Это конкретно, и это, в принципе, азербайджанская сторона взяла за основу дискуссии с Россией, и действия их основаны именно в этом отношении. Я думаю, что российская сторона четко подтвердила. Во-первых, позиция президента Путина в диалоге с Алиевым, а уже предельно четко сказал с позиции, которые у нас, которые мы, о которых мы сожалеем, что это все произошло, но мы должны дождаться расследования. Когда расследование окончательно будет и поставлена будет точка, потому что в этом расследовании очень много подводных камней, которых мы не знаем с вами.
Александр Андреевич, это вопрос. Смотрите, тоже очень странно. Понимаете, со стороны Российской Федерации к Азербайджану тоже могут быть вопросы. Это, например, уничтожение российского Ми-24 в Армении, попадание в засаду российских миротворцев. Понимаете, но со стороны России это...
Тогда я напомню, что было определенное расследование, и как раз азербайджанская сторона полностью признала, и действительно были определенные...
Александр
шаги,
Андреевич, я к тому веду, что российская сторона отделяла зерна от плевел. Мы требовали расследования, были проведены расследования, может быть, как кулуарно какие-то заявления были сделаны, но в данном случае, если все сейчас сводится к самолету, возникает вопрос, почему Азербайджан именно такую форму создает, при этом с нашей стороны ведутся заявления, что мы не должны давать почву для каких-то там спекуляций на национальной почве или еще чего-то. Но эти поводы даются сами собой. Вот в чем дело.
Я понимаю, поводы даются, но это сиюминутная позиция, которая в дальнейшей целью является выторговывание каких-то дальнейших преференций, в которых мы не знаем дискуссии. Мы же не знаем взаимоотношения по России и Азербайджану в отношении проекта «Север-Юг». Мы как бы вот те, мало ли какие там ситуации идут. Я все-таки бы определил, что касается самолета, то расследование еще не завершено окончательно. Как только будет поставлена точка, я думаю, что и российская сторона примет определенные шаги для того, чтобы вот эти все трения нивелировать.
К этому моменту какие еще действия могут быть предприняты? К тому моменту просто кажется странным, что российская сторона как-то не делает каких-то громких заявлений и не, скажем так, не
призывает. Потому что российская сторона понимает важность взаимоотношений с Азербайджаном. Мы совершенно запросто можем двумя-тремя заявлениями в дипломатических ведомствах порвать все отношения вообще.
Да зачем рвать-то их? Нет. Александр, зачем рвать отношения?
Мудрое решение, я думаю, что будет выверенное решение российского дипломатического ведомства для того, чтобы как можно с минимальными потерями выйти из этого всех недопониманий, которые сейчас существуют.
Нет ли тогда, я к тому веду, если мы про дипломатию, конечно, но Азербайджан делает шаг какой-то. С нашей стороны заявлений никаких нету. С нашей стороны заявления ограничиваются только тем, что не дадим там что-то рассорить два народа и так далее. Даже если Азербайджан к этому не стремится. Но для него это заявка, наверное, на какой-то разговор. И в итоге получается, что в публичном поле присутствует именно сам Азербайджан. А с точки зрения дипломатии это выглядит немножечко странно. А к тому моменту, когда завершится расследование, в 25-м году, когда в конце 25-го года, а какие еще действия может принять Баку, что еще могут закрыть связанным с Россией? Тоже вопрос.
Я думаю, что, в принципе, тут очень много вопросов в энергетическом комплексе. Я думаю, что есть, я могу только предположить, я думаю, что есть определенные трения в этом направлении, дискуссионные, которые, может быть, еще не привели к определенному общему знаменателю, но который обязательно будет приведен при личном контакте двух президентов, которые поставят все точки над «и». И тогда, поверьте, никаких все остальное будут, в общем-то, все остальные вопросы будут предельно конкретно решены.
А это как раз, Александр Андреевич, времени. А это говорит, в общем, о наличии все-таки хорошей коммуникации, когда одна сторона действует вот таким образом, делает заявление, но а потом, оказывается, вопросы должны решаться только исключительно при встрече лидеров двух стран.
Азербайджанской стороны, потому что я могу сказать, то есть на мое...
Да.
От меня бы что-то зависело, я бы так не поступал. Но они так поступают. Ну, как бы, это их решение, поэтому, на мой взгляд, может быть, опрометчиво, и, на мой взгляд, достаточно резкое, когда закрывается русский дом и закрывается, соответственно, радиостанция «Спутник Азербайджан», которая, кстати, на мой взгляд, очень эффективно работала, очень интересно работала, но не было каких-то... Он абсолютно, я могу сказать, лично с ними взаимодействовали. Они абсолютно давали такую информацию полезную для российско-азербайджанских отношений. И я не думаю, что это шаг, который имел определенную логичную идею.
Ну, какие-то цели, значит, присутствуют.
Это опрометчивое решение, да.
Понятно. Спасибо большое. Александр Ильич, вас благодарю. Александр Ющенко был с нами, первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи. Возникает вопрос, что тогда... имеем ли мы дело сейчас с коммуникационным кризисом определенным? То есть Азербайджан действует таким образом сначала, призывая за полтора месяца свернуть деятельность русского дома в Азербайджане. Про эффективность его работы – это другой вопрос. Мы говорим про действия сейчас, которые предпринимает Баку. Плюс ликвидация представительства России сегодня вдруг здесь и сейчас, неожиданно. Кажется, что ничего не предвещало, но, по крайней мере, в новостях мы этого не видели. Азербайджан же что-то пытается сказать этим? Все почему-то сейчас сводится к самолету. Были какие-то предварительные выводы сделаны, официальные, окончательные расследования, выводы по расследованию будут сделаны попозже. Но тогда мы, что при этом с нашей стороны делаются заявления в экспертном сообществе, что мы не должны допустить усугубления отношений, потому что наша история... отношения наши насчитывают многолетнюю историю. Так это что же про отношения? Еще раз, у нас была история с уничтожением Ми-24, у нас была история с тем, как наши миротворцы, офицерский состав, высший офицерский состав попал в засаду, и военные погибли. Но кажется, что как раз расследование шло вот по определенной линии, оно шло, и там какие-то заявления даже делались. Но никто не говорил о том, чтобы там закрывать какие-то представительства или еще что-то такое. То есть вот из другой области не брались какие-то, не использовались какие-то рычаги, может быть, это рычаг давления на Москву? Тогда с целью чего? Чтобы что было? Если все согласились, что расследование должно идти по этому самолету. Но тогда к чему это смешение? Или русский дом там давным-давно мешал, и вот повод представился его закрыть? Или представительство России сегодня тоже, что тоже повод был, но при этом работа, и к претензии не было изначально к работе этой структуры. Ни к русскому дому, ни к представительству России сегодня. Но в Азербайджане при этом не делают никаких заявлений с тем, что там мы не должны допустить ухудшения российско-азербайджанских отношений, мы там преследуем определенные цели, у нас есть какие-то... Ну вот подобного рода заявления не делаются, а делаются шаги вот такие, как закрытие русского, прекращение работы русского дома и, соответственно, прекращение работы представительства российского информационного агентства с радиостанцией. И говорят, одного журналиста вы можете аккредитовать тогда. Так уж и быть. Примерно так это выглядит. Про что это? Вот это интересно. Про что? И самое главное, как дальше будут события развиваться. Но если речь идет о том, что, может быть, какие-то выводы будут, точнее, не выводы, а какие-то точки над «и» будут расставлены только когда лидеры двух стран встретятся, возникает вопрос, а дипломатическая коммуникация есть? Вот что там такое? Или это какая-то, какой-то особый вид разговора, который сейчас есть. То есть хотелось бы, конечно, узнать на самом деле, что это из себя представляет. Новости и продолжим.